Здравствуйте. У микрофона Александр Гостев. Сегодня пятница, 8 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин подтвердил выдвижение на новый срок на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Окончательный список кандидатов в президенты еще не сформирован, однако о своих амбициях пойти на выборы уже объявила ржевская журналистка Екатерина Дунцова.
Я очень хочу верить, именно поэтому я и выдвигаюсь на этот пост.
Новые российские ракетные обстрелы Украины под ударом Киевской и Днепропетровской области.
14 крылатых ракет сейчас были уничтожены в небе над Киевской и Днепропетровской областями.
Необычайная внешнеполитическая активность российского президента на этой неделе, о чем Путин мог говорить с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Под санкциями они, конечно, выживают, но не живут и не развиваются.
После смерти Евгения Пригожина встал вопрос о том, как Россия будет поддерживать свое присутствие в африканских странах. Радио «Свобода» и расследовательский проект «All Eyes on Wagner» рассказывают об одном примечательном российском дипломате, который теперь командирован в Центральноафриканскую республику.
Изначально вообще о нем было известно очень мало. Было известно лишь, что он работал в постоянном представительстве России при ЕС.
Итак, первая тема нашего дайджеста. Президент России Владимир Путин подтвердил выдвижение на новый срок. Это произошло на церемонии вручения государственных наград в Кремле 8 декабря. После церемонии президент пообщался с людьми, награжденными званием Героя России. Председатель российского регионального парламента в оккупированном Донецке, в прошлом полевой командир донецких сепаратистов Артем Жога, попросил Путина пойти на выборы. Остальные присоединились к просьбе, сообщил корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Впоследствии Кремль опубликовал видео диалога Жоги и Путина, в котором президент говорит, что у него в разное время были разные мысли, но сейчас такое время, что он будет с народом и будет баллотироваться. Раньше Путин официально не подтверждал, что планирует участвовать в выборах, однако источники ряда СМИ сообщали, что он готовится к выдвижению. Кроме Путина, о намерении участвовать в выборах заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков, Гиркин, а еще журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Согласно данным со страницы во ВКонтакте, с 2003 года она работает в СМИ Ржева, а с 2006 по 2022 годы была главным редактором местной телестудии «РИТ». С 2019 по 2022 годы Дунцова была депутатом Ржевской городской думы. На президентские выборы Дунцова планирует идти как самовыдвиженец. Выдвижение Дунцовой поддержал проект «Наш штаб», который выступает за демократических кандидатов с антивоенной позицией. А рекламные сообщения о выдвижении Екатерины Дунцовой вышли в десятках телеграм-каналов. Поддержал выдвижение Дунцовой правозащитник Лев Пономарев. Он напомнил, что Дунцова была участником Земского съезда в 2021 году, Всероссийского съезда независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде. Одним из организаторов была оппозиционный политик Юлия Галямина. Съезд тогда разогнали силовики. Дунцова была задержана вместе с Ильей Яшиным, Евгением Ройзманом, Владимиром Карамурзой и другими оппозиционерами. О своем участии в президентских выборах, о предвыборной программе и кампании Екатерина Дунцова рассказала в эфире телеканала «Настоящее время».
Вы верите в выборы в России?
Я очень хочу верить, именно поэтому я и выдвигаюсь на этот пост, потому что хочется не только самой поверить, но и чтобы люди тоже в это поверили. Очень грустно жить в последнее время, то, что происходит в общем и с теми людьми, которые хотят высказываться открыто, их сажают в тюрьму за слова, не за действия какого-то насильственного характера. Я считаю, что это между собой сталкивает разные категории людей, которые проживают с разными взглядами. Это неправильно. Наша страна, на самом деле, очень хорошая, дружная. Поэтому то, что сейчас происходит, и противопоставляются одни люди другие внутри семьи, внутри общества, внутри там, отдельных коллективов, это очень угнетает. И я думаю, что в том числе и мои коллеги согласятся, журналисты, что даже им сейчас очень сложно находясь в России, говорить о каких-то вещах и, прежде всего, думать о том, какие последствия могут быть. В частности, буквально позавчера Роман Иванов, который также сейчас находится в СИЗО, его судят за фейки об армии, он вышел с лозунгом «В мою поддержку», будучи, по сути говоря, политзаключенным. Это очень важно, что такая связь есть, и что вокруг меня началось такое движение. И это объединительное движение, я считаю, для людей, которые хотят изменить в России действительно что-то принципиально, какие-то вещи, и, в частности, вернуть доверие к избирательному процессу.
Екатерина, вы верите в то, что выборы в марте 2024 года будут честными в России?
Верить-то мы, может быть, и верим, да, но будет все зависеть от обстоятельств, потому что зачастую у нас чиновники, к сожалению, бегут впереди паровоза, то есть стараются отчасти выслужиться, несмотря на то, что им прямых указаний не поступает. И не хочу сказать, что в избирательных комиссиях кругом там мошенники, которые там сидят и подбрасывают дополнительные бюллетени там нужным людям. Нет, конечно, везде есть порядочные люди, которые хотят просто работать. И для того, чтобы они это делали, не должно поступать никаких разнарядок, но, скорее всего, в определенных городах, может быть, отдельных избирательных комиссиях все равно это будет присутствовать. Но я надеюсь на то, что большинство будет исполнять свою работу в соответствии с законом. Потому что мы сами, моя команда, приоритет ставим именно соблюдение законов Российской Федерации, несмотря на то, что некоторые вызывают сомнения и огорчения, но, тем не менее, наша принципиальная позиция – идти в соответствии с нотой права.
Екатерина, правильно я понимаю, вы хотите, чтобы как можно больше людей пришло в марте на президентские выборы? То есть, таким образом, вы хотите повысить явку людей на выборах?
Вы имеете в виду легитимизировать выборы, которые будут проходить? Ну, на самом деле не так. Они и так являются легитимными, поскольку они в рамках закона Российской Федерации проходят. Единственное, что хотелось бы пробудить людей, которые разочаровались, которые являются сторонниками бойкота, которые являются сторонниками того, что у нас выбор без выбора. Если у них будет альтернатива, то это будут настоящие демократические выборы, о которых мы давно уже, по сути говоря, забыли. Хочется вернуть эту надежду, и люди так и пишут мне в комментариях, что я не ходил и не думал, но если вы будете зарегистрированы, я обязательно приду. Это очень важно.
Вы верите, что вас могут зарегистрировать кандидатом в президенты?
Сегодня про веру, да, больше разговор. Я готова делать все для того, чтобы это случилось. В ближайшее время, поскольку мы ожидали все-таки, что выборы объявят 13-го, выборы объявили пораньше, соответственно, нам нужно будет перестраивать график. Мы уже это делаем. И собрание инициативной группы, которая будет меня выдвигать в качестве кандидата, пройдет тоже пораньше. Соответственно, я думаю, что это будет в конце следующей недели. Для этого сейчас у нас в экстренном порядке, по сути говоря, потому что все-таки 5-7-6 дней – это большой срок для подготовки, который планировался. Но сейчас будут обзваниваться все люди, которые заявили о своем желании войти в инициативную группу. Ну, естественно, есть определенный костяк, который был и до этого людей, с которыми я лично знакома, которые тоже войдут в инициативную группу. Мы все встретимся в Москве и проведем это собрание. Дальше будем смотреть, по крайней мере, то, что зависит от нас, мы все сделаем.
Читал я вашу программу на вашем сайте предвыборную. Один из пунктов этой программы – это прекращение боевых действий. Объясните, что это значит?
Естественно, мы сейчас понимаем, что в период прохождения специальной военной операции рассуждать на тему там, перспектив и так далее, ее причин и последствий я не могу в рамках законодательства Российской Федерации. Но единственное, что я могу говорить, то, что я за мир, за дружбу между государствами и за то, чтобы как можно скорее, в ближайшее время, те семьи, которые сейчас в определенной степени ограничены и вынуждены существовать без мужей, без поддержки, без там, не знаю, сыновей для матерей, которые тоже важны, чтобы они воссоединились и действительно начали работать над тем, чтобы наша страна развивалась в позитивном ключе.
Должен сделать ремарку, что в России называют СВО, войну, которую Россия развязала против Украины. Можно ли вашу позицию назвать антивоенной?
Давайте не будем формулировать. Она за мир. Я не хочу говорить против чего-то. Я всегда говорю, что я за.
Я напоминаю, что это была ржевская журналистка Екатерина Дунцова, с которой в эфире телеканала «Настоящее время» беседовал мой коллега Владимир Михайлов. Это дайджест «Время свободы». Сегодня, 8 декабря, с вами Александр Гостев. И в продолжение главной темы, темы войны в Украине, о которой только что шла речь и в интервью с Екатериной Дунцовой. Как стало известно сегодня, США рассчитывают принудить Россию к переговорам на условиях Украины к концу 2024 года. Цитата. Нам бы хотелось, чтобы в конце следующего года украинцы оказались на такой позиции, при которой России пришлось бы принимать решение или садиться за стол переговоров на условиях, приемлемых для Киева и опирающихся на устав ООН, который подкрепляет суверенитет и территориальную целостность всей Украины, или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более сильную промышленность США и Европы. Это заявил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер. Но пока что российская армия продолжает штурмовать Бахмут и Авдеевку и наносить удары с воздуха по украинским городам. Утром 8 декабря 8 человек были ранены в результате нового ракетного обстрела города Павлоград. Пострадавшие мужчины от 32 до 66 лет, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. 6 человек находятся в больнице, 2 из них в тяжелом состоянии. Были также повреждены более 20 жилых домов, 9 хозяйственных построек и здание гимназии, добавил Лысак. Большинство российских ракет украинской ПВО в этот раз все же удалось сбить. Вот что заявил 8 декабря официальный представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
14 крылатых ракет сейчас были уничтожены в небе над Киевской и Днепропетровской областями. Они следовали курсом сначала до Днепра, Днепропетровской области. Потом оттуда часть ракет полетела на Киев, а часть сразу ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области. Таким образом, часть ракет сбили на Днепропетровщине, часть на Киевщине. Но, к сожалению, все российские ракеты уничтожить не удалось. И вот, к сожалению, сообщили нам только что уже об одном погибшим. Но будем надеяться, что больше таких ужасных новостей не будет.
Это был Юрий Игнат, спикер воздушных сил ВСУ. С вами дайджест «Время свободы» и его сегодняшний автор и ведущий Александр Гостев. Необычайная внешнеполитическая активность российского президента Владимира Путина, сперва 6 декабря на один день слетавшего в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а затем вернувшегося в Москву для переговоров с прилетевшим к нему 7 декабря президентом Ирана Ибрахимом Раиси, привлекла всеобщее внимание. На переговорах с иранским президентом вечером в четверг Путин пошутил, что по дороге в Саудовскую Аравию и ОАЭ он якобы хотел приземлиться и встретиться со своим визави прямо в Тегеране. В ответ Раиси сказал, что Тегеран был готов принять Путина, на что российский президент пообещал скоро обязательно воспользоваться приглашением. В целом, российские официальные СМИ скромно освещали беседу Путина и Раиси, почти не приводя существенных подробностей, в отличие от поездки российского президента в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Но за 2 дня до этой встречи в Москве министры иностранных дел России и Ирана подписали декларацию о средствах противодействия и компенсирования негативных последствий санкций. До того, как Россия вторглась в Украину, Иран был мировым лидером по числу лиц и компаний, которые затронули иностранные санкции. По подсчетам аналитиков, к 22 февраля 2022 года против Ирана были введены более 3600 санкций, против России – почти 2700. Однако после февраля 2022 года мировым лидером по введенным против нее ограничениям стала Россия. По октябрь 2023 года включительно в отношении Москвы были введены уже более 15 200 санкций, а против Ирана чуть более 1000 новых. Так о чем сейчас могли договориться Путин и Раиси? Об этом я поговорил с политологом-востоковедом Николаем Кожановым, доцентом Центра исследований стран Персидского залива Катарского университета. Среди всех тем, которые обсудили Владимир Путин и Ибрахим Раиси, какие можно считать главными для Москвы, а какие для Тегерана? Или приоритеты для обеих сторон сейчас одинаковые? Условно, одна нефть и 2 войны в Украине и между Хамас и Израилем.
Есть и совпадения, и различия, скажем так. Для Тегерана, конечно, в первую очередь вопрос связан с будущим ядерной сделки, которая формально истекает в ближайшие 1,5 года. Также для Тегерана важна, конечно, ситуация региональная. Вопросы, связанные с Украиной, конечно, беспокоят в преломлении дальнейшей дальнейших перспектив развития военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном. Недаром пошли подвижки в вопросах поставок современных российских вооружений в Иран. Для России, несомненно, важную роль играет экономический элемент, вопрос, связанный с дальнейшим развитием транспортного коридора, с возможностью использования Ирана для обхода санкций, изучения его опыта. Вопрос, связанный, конечно, с Палестиной. Оба государства занимают пропалестинскую позицию и пытаются координировать усилия на международной арене. Для России здесь важен еще тот факт, что, но с ее точки зрения, другие существующие альтернативные форматы урегулирования конфликта, они либо России не подходят, либо воспринимаются как мертвые, ну, как, например, тот же квартет. И здесь Москва пытается в регионе уже выстраивать какие-то свои коалиции, свои структуры для решения этого вопроса. А что касается нефти, то здесь я боюсь, что существует определенное заблуждение. По вопросу нефти как раз позиция России и Ирана имеет свою специфику. Конечно, обе страны заинтересованы в том, чтобы цены на нефть не падали и оставались на высоком уровне. Однако, если Россия является достаточно активным игроком в рамках ОПЕК+, то Иран здесь больше пассивный участник. И санкционная война, которая существует между Россией и Западом, Россией и Ираном, она совершенно по-разному влияет на позиции, на интересы этих стран на нефтяных рынках. Подешевевшая после начала войны на Украине нефть российская, которая продавалась и частично продается до сих пор со значительными скидками, она, конечно, потеснила нефть иранскую на целом ряде рынков. С другой стороны, те же США, чтобы не допустить значительного роста цен на нефть, разрешают Ирану фактически своей нефтью торговать. То есть фактически Иран, продавая свою нефть и активно не участвуя в ОПЕК+, способствует тому, чтобы цены эти опускались. Поэтому на нефтяном рынке российско-иранское сотрудничество здесь, наверное, менее видно с точки зрения координации позиций. С точки зрения российского участия в развитии иранского нефтяного сектора, конечно, заинтересованность здесь есть, но подвижек тоже пока больших не предвидится.
Вот о санкциях. Министр иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Абдулахиан на встрече в Москве перед прилетом Раиси к Путину подписали декларацию о средствах противодействия и компенсирования негативных последствий международных санкций. Но Иран-то под западными санкциями выживает уже больше 40 лет. Есть у него практический опыт, которым он на самом деле может поделиться с Кремлем? Или опыт этот в целом крайне печальный, и Москве он не нужен?
Опытом, конечно, он может поделиться. Более того, он уже поделился. Целый ряд тех приемов, которые Россия применила, допустим, для торговли своей нефтью, да, когда там осуществлялась торговля со значительной скидкой своим как бы основным партнером, которые были готовы покупать российскую нефть. Когда происходило увеличение, расширение танкерного флота, с одной стороны, для хранения этой же нефти, с другой стороны, опять-таки, для обхода санкций, когда эти же танкеры выключали трекеры, чтобы их невозможно было засечь, или там прямая перегрузка нефти с танкера на танкер. Все это изначально применялось Ираном, и опыт Ирана, он был учтен. То есть России не пришлось там проходить достаточно долгий путь. Во многом, как бы, иранский опыт позволил России очень быстро приспособиться к санкционному давлению. Другой момент, что здесь надо понимать, что по количеству, может быть, санкций Россия уже даже где-то обходит Иран, но качественно-то они все-таки пока еще не настолько жесткие, как те, которые применены в отношении Ирана. Говорить, что Иран является зеркалом будущего России, можно лишь отчасти, хотя вот именно та часть, которая существует, она, конечно, не сулит ничего хорошего. Потому что общее уже у российской экономики и у экономики Ирана связано с тем, что под санкциями они, конечно, выживают, но не живут и не развиваются. А в долгосрочной перспективе это, в принципе, может обозначать существенное экономическое отставание и потери России в сраном уже произошло позицией на мировых рынках.
Напоминаю, что это было мнение политолога-востоковеда Николая Кожанова. Мы продолжаем дайджест «Время свободы». Сегодня, 8 декабря, с вами Александр Гостев. Еще одна важная тема. После смерти Евгения Пригожина встал вопрос о том, как Россия будет поддерживать свое присутствие в африканских странах. Сейчас «Радио Свобода» и расследовательский проект «All Eyes on Wagner» совместно выяснили много интересного об одном российском дипломате, который работал в российском представительстве при ЕС в Брюсселе, а теперь командирован в Центральноафриканскую республику. Сразу несколько источников в ЦАР и Евросоюзе из дипломатических, международных и гуманитарных организаций считают, что он является сотрудником службы внешней разведки России. Этот человек очень старается избегать публичности. Источники моих коллег в ЦАР, знакомые с ситуацией вокруг российского присутствия в этой стране, говорят, что он прибыл в Банги несколько месяцев назад, чтобы взять в свои руки координацию работы с местной полицией. Область, которую в Центральноафриканской Республике в последние годы курировал попавший под санкции США наемник Пригожина Виталий Перфильев. С помощью фотографий в открытом доступе и в утекших в сеть базах данных Радио Свобода удалось подтвердить эту информацию. Так вот, сменщика Перфильева зовут Денис Павлов. Подробнее обо всем мне рассказал один из авторов нашего расследования, мой коллега Марк Крутов. Российские операции в Центральноафриканской Республике теперь будет курировать сотрудник СВР России по имени Денис Павлов. Марк, что вам с коллегами удалось выяснить об этом человеке и его профессиональной карьере, а также о жизненном пути, семье, окружении и так далее?
Ну, я в первую очередь, Александр, вынужден немножко сбить пафос, так сказать. Не все, конечно, российские операции Павлов будет курировать. Мы знаем от источников в дипломатических, международных кругах, в международных организациях гуманитарных, которые работают в Африке, что он прислан в Африку для того, чтобы курировать одну конкретную область. Это взаимодействие с местной полицией и частично со службой безопасности. Это область, которую ранее курировал наемник Вагнера, сделавший такую карьеру, можно сказать, Виталий Петров. Перфильев. И вот теперь на его именно место приезжает Денис Павлов. Что удалось о нем узнать? Изначально вообще о нем было известно очень мало. Было известно лишь, что он работал в постоянном представительстве России при ЕС в Брюсселе, и что его зовут Денис Павлов. Вот, собственно, и все, что было известно. Но, как мы выяснили, он работал не только в Брюсселе, но до этого и в постоянном представительстве России при ООН в Женеве, а еще раньше, в начале нулевых годов, в постоянном представительстве России при ЮНЕСКО. То есть он хорошо знает французский язык, очевидно. Вся его работа в эти годы была связана и происходила во франкоязычных странах. Поэтому, в общем, в этом смысле неудивительно, что именно он был отправлен в Африку. Но такое вот изменение в карьере, вчера ты был в Брюсселе, а сегодня ты в жаркой африканской стране, это, конечно, немножко необычно. Источники утверждали, что он является сотрудником СВР в звании полковника. Об этом нам уже сказали независимые другие источники, как раз в Европе, в Брюсселе. И задача была узнать, действительно ли это так. Мы смогли выяснить, что как минимум семья Павлова действительно очень тесно связана с Федеральной службой безопасности. Его супруга Евгения, которая вместе с ним числится в официальных дипломатических списках, это никто иная, как дочь довольно известного ветерана подразделения «Вымпел», ее фамилия Меринова, а ее отец участвовал, например, в штурме театрального центра на Дубровке. И они живут в доме, который числится в объявлениях риэлторов как ведомственный дом ФСБ. Они дружат, как мы выяснили по соцсетям, с семьей другого высокопоставленного генерала ФСБ Сергея Абрашинова, с генерал-майором ФСБ Андреем Юмидовым. То есть вот такие связи. Но сам Павлов официально всюду числится именно как сотрудник МИД России.
Как вы искали нужную информацию? То есть интересно в деталях, из каких источников удалось ее получить? Вот только из соцсетей или еще как-то?
Нет, не только из соцсетей. Денис Павлов – это, как вы понимаете, очень распространенная имя и фамилия. Денисов Павловых в России много сотен тысяч, и найти этого человека было очень сложно. Но мы, зная, что он работал в Брюсселе, стали искать на сайте российской школы при посольстве в Брюсселе людей с такой фамилией и нашли его ребенка. Я не буду, естественно, называть его имени, но скажу, что оно гораздо более редкое, чем у его отца Денис. И благодаря этому мы смогли найти ребенка в попавших в сеть ранее базах данных, а уже там нашли дату рождения его родителей, и отца, и матери. А уже имея дату рождения, мы смогли получить доступ к его паспортному фото, которое он делал на паспорт. И таким образом мы подтвердили, что он действительно появляется на фото из ЦАР. Мы видели эти фотографии. Это одна из первых, буквально первая поездка делегации, которая сейчас разъезжает по всем странам Африки, в которую входит заместитель Сергея Шойгу Юнусбек Евкуров, генерал ГРУ Андрей Андрей Аверьянов, Константин Мирзоянц, который курирует наемников под эгидой так называемой ЧВК «Редут» именно на африканском направлении. И вот это был их первый визит буквально в Центральноафриканскую Республику. Он состоялся 1 сентября 2023 года. И Министерство обороны Центральноафриканской Республики опубликовало фотографии встречи этой. И все люди там, в принципе, легко были идентифицированы, мы их так знали, кроме вот одного загадочного человека в голубом пиджаке. И получив потом уже это фото из паспортной базы данных, мы поняли, что это и есть Павлов.
Марк, ну вы вообще давно занимаетесь расследованиями на этом направлении. И вы сейчас перечислили несколько интересных фамилий. Конечно, вот и Денис Павлов, и остальные люди, которых вы назвали, они не единственные, кто занимается или курирует делами Кремля в Африке, в ЦАР в частности. Есть еще другие яркие персонажи, которые вы вот так бы на скидку могли бы вспомнить?
Ну вот самый яркий персонаж, я его уже назвал, это Андрей Аверьянов. Дело в том, что это совсем непростой человек, это бывший руководитель войсковой части 29155, которая ответственна за многочисленные операции в Европе, начиная от отравления Сергея и Юлии Скрипаль и заканчивая взрывами в Вербетице и еще многими другими. Но тогда, естественно, Аверьянов был скрытым человеком, чтобы вообще о нем что-то узнать, приходилось делать расследование и так далее. Теперь, как вы видите, он стал публичным лицом, да и Россия, в общем, не скрывает своего присутствия в Африке. Я не берусь сказать точно почему, но подозреваю, что это, конечно, связано во многом с войной в Украине. После того, как полномасштабное вторжение России в Украину началось, уже просто нет смысла никакого это скрывать. Все санкции, которые введены из-за этого против России, уже введены. И теперь Россия действует совершенно открыто, не скрывает своих планов, например, по строительству базы военно-морского флота в Судане. Вот недавно к странам, которые посетила эта делегация, прибавился еще Нигер, а до этого они ездили много в Мали, Судан и так далее. Ну вот Аверьянов, наверное, вообще самый яркий из этих персонажей. А Павлов, мы знаем, что ГРУ и Министерство обороны – это вот одна структура, военная, что называется, а СВР – это все-таки бывшая часть ФСБ и сейчас имеет очень тесные связи с этой внутренней, как бы, российской спецслужбой. И поэтому, возможно, его прибытие в ЦАР – это либо попытка немножко, как бы, разложить яйца по разным корзинам, попытка, я имею в виду, России, либо попытка немножко уравновесить в чем-то присутствие и влияние главного разведывательного управления. Ну, сейчас оно называется Главное управление Генштаба, но более известно все равно как ГРУ. Тут могут быть разные варианты, но вот факт остается фактом. Вместо людей Пригожина приходят и военные, и сотрудники ГРУ, и, как мы видим, сотрудники СВР, внешней российской разведки.
Еще раз напомню, что о личности одного из новых эмиссаров Кремля в Африке и в целом о растущей активности России на африканском континенте мне рассказал один из авторов нашего последнего расследования на эту тему, мой коллега Марк Крутов. И на этом мы завершаем информационный дайджест «Время свободы» 8 декабря. Наши подкасты всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Всегда ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и канал «Радио Свобода» в YouTube. С вами сегодня был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».